Надин Нойзи. Бойся ведьму, дракон. Я умелая ведьма в энном поколении. Живу в деревне, помогаю своим клиентам, никого не трогаю. А потом к нам приезжает дракон-проверяющий. И... ну, в общем, сами все увидите. Глава первая. В окна лился мягкий, золотистый свет ранней осени. Было еще тепло, по-летнему, но в самом воздухе уже чувствовалась та особенная прозрачная грусть, которая бывает только в начале сентября. Пылинки танцевали в солнечных лучах, пересекающих мою лабораторию, и я, помешивая варево в котле, поймала себя на мысли, что мне это нравится. Тишина, покой и аромат сушеного зверобоя.
«Ты опять положила всего 3 лепестка календулы?»
Раздался скрипучий, словно несмазанная дверь, голос из угла. Ворон Крах сидел на своей жердочке, нахохлившись и склонив голову набок. Его черный глаз бусина неодобрительно поблескивал. 4, поправила я, не оборачиваясь. «Я положила 4».
3,
настаивал он.
«Я считал. Ты вечно кладешь 3, когда рецепт велит 4. Потом зелье пенится не с той стороны. А виноват, конечно, Крах».
«Он прав, хозяйка», — поддакнул наглый голос от моих ног. Черный кот Себастьян терся о мои щиколотки, норовя проскользнуть между мной и котлом.
«Он прав. Пенится оно всегда не с той стороны. В прошлый раз, когда ты забыла про луну, у меня усы 2 суток велись штопором. Я до сих пор заикаюсь, когда вижу полынь».
«Ты всегда заикаешься, когда видишь полынь, потому что знаешь, что я настою ее на спирту и буду протирать тебе уши от клещей». Парировала я, ловко перехватывая его попытку запрыгнуть на край очага. «А ну, брысь!» Себастьян грациозно, будто так и задумал, приземлился на все 4 лапы и принялся вылизывать пушистую грудь.
«Грубость!»
— констатировал он, не поднимая головы.
«И неблагодарность. Я, между прочим, слежу, чтобы твоя юбка не загорелась. А он следит».
Себастьян мотнул головой в сторону ворона.
«Чтобы твоя репутация ведьмы не пострадала от кулинарных ошибок».
«Это не кулинария», — процедила я сквозь зубы, добавляя в котел щепотку серебристой пыльцы. Жидкость послушно зашипела и поменяла цвет с болотного на бирюзовый. «Это слеза дриады, настойка для смягчения кожи после долгой зимы. И без вас бы справилась».
«Слеза дриады?»
Крах каркнул так, словно я сказала неприличное слово.
«Да в слезе дриады основной ингредиент — роса осиновых листьев, собранная на утренней заре, а не эта твоя мучная пыльца из лавки толстяка Грега».
«Это не мучная пыльца, это... Да что я с тобой спорю?» Я смахнула выбившуюся прядь темных волос со лба. «Лети во двор, лови мышей».
«Я ворон», —
оскорбился Крах.
«Я мышей не ловлю. Я питаюсь падалью. А твой эликсир сейчас свернется, потому что ты мешаешь против часовой стрелки. А рецепт, если бы ты соизволила его перечитать, велит мешать по часовой».
Я замерла, замерев с ложкой в воздухе. Ложка и правда описывала круги против солнца. Чертыхнувшись про себя, я сменила направление. Зелье довольно булькнуло.
«Видишь?»
— Крах довольно взъерошил перья.
«А я молчу».
«Ты не молчишь», — вздохнула я. «Ты говоришь без остановки последние 100 лет».
«Зато кот молчит», —
заметил ворон. Я опустила глаза. Себастьяна у ног не было. Холодок пробежал у меня по спине. Я резко обернулась. Мой черный, пушистый, бесполезный кот сидел на подоконнике открытого окна, спиной к улице, и с самым невинным видом смотрел на меня, помахивая хвостом. А за его спиной, на столе, где сохли травы, ровным слоем была рассыпана моя запасенная сушеная мята, та, которую я собирала на болоте, рискуя жизнью. «Себастьян!» Голос мой был тихим, но в нем звенела сталь.
«Мята!»
— мечтательно протянул он.
«Пахнет так летом. Я подумал, ей нужно проветриться, а то лежит кучей, скучно ей».
«Мне нужно было для зелья!» — воскликнула я, подлетая к столу. Спасать было уже нечего. Мята перепуталась с шерстью, пылью и осенним пухом.
«Ты не говорила!» —
парировал кот, спрыгивая с подоконника и снова оказываясь у котла. Он демонстративно понюхал воздух над ним.
«Хм, а пахнет вроде ничего. Но, кажется, ты переборщила с корнем дягеля. Будет отдавать тиной».
«Все». Я выпрямилась во весь рост, уперев руки в бока. Ведьминский фартук был в пятнах, волосы растрепались, а на душе кипело благородное негодование. «С меня хватит! Никакого ужина! Ни крошки!» Себастьян, который как раз уселся, чтобы намывать мордочку, замер с лапой на весу.
«То есть как?»
Его голос потерял всю свою насмешливость. «А вот так!» Я повернулась к Краху. «И тебе, о всевидящее око, ни кусочка сыра! Будешь сидеть на своей жердочке и думать о своем поведении!» Крах обиженно завозился и спрятал клюв под крыло, демонстративно отвернувшись.
«Тирания!» —
буркнул он в перья.
«Чистой воды тирания! Я всего лишь хотел, чтобы зелье удалось!»
«А я хотела, чтобы мята осталась в пучке!» — отрезала я. Себастьян поднялся, неторопливо потянулся, выгнув спину колесом, и подошел к самому котлу. Он сел рядом, поднял на меня свои огромные желтые глазищи и жалобно мяукнул. По-настоящему, по-кошачьи, без слов. Я скрестила руки на груди, пытаясь сохранить суровое выражение лица. «Не поможет». Он моргнул. Два раза.
«А если я скажу, что ворона надо бы выгнать насовсем, а мне оставить двойную порцию?»
Мурлыкнул он так тихо, что Крах вряд ли услышал. Я закатила глаза к потолку, где плясали блики от заходящего солнца. В окно тянуло теплом и запахом увядающих листьев. В котле мирно побулькивало почти готовое зелье. «Ладно», — сдалась я, убирая прядь волос за ухо. «Но завтра пойдете со мной в лес за новой мятой. Оба. И будете молчать. Только каркать и мяукать. Понятно?» Себастьян согласно чихнул. Крах каркнул что-то нечленораздельное, что, видимо, означало согласие. В комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь шипением зелья. Все за окном дышало осенью, а в моем доме, как всегда, царил небольшой, но очень горластый бардак.
Глава вторая. Тишина, которую мы с трудом восстановили, продержалась недолго. Себастьян, сделав вид, что дремлет у очага, на самом деле следил за мной одним прищуренным глазом. Не передумаю ли я насчет ужина? Крах обиженно молчал, уткнувшись клювом в крыло. Но я знала, он тоже наблюдает. Вороны вообще те еще шпионы. Я уже собиралась снимать котел с огня. Зелье вышло на славу, бирюзовое, как весеннее небо. Когда за окном послышались голоса. Точнее, сначала послышался тяжелый топот, от которого дрожали половицы в сенях, а уж потом голоса.
«Эльза, ты дома, что ли?»
Прогудел низкий, раскатистый голос, похожий на отдаленный гром.
«Дома она? Куда денется?»
Ответил второй, чуть повыше, но такой же основательный. А затем добавился третий, звонкий, мелодичный, словно ручеек зажурчал. «Ой, девочки, подождите, я дверь не закрою, ветер поднимется». Я вздохнула и улыбнулась. Мои любимые клиентки пожаловали. Или не очень любимые, смотря по тому, с чем пришли. Себастьян мгновенно ожил, уши встали торчком.
«О, Грета пришла!»
Довольно мурлыкнул он.
«У нее всегда найдется кусочек вяленого мяса в кармане. Она хорошая!»
«Ты думаешь только о еде!»
— каркнул Крах, тоже оживляясь.
«Эльфийка пришла! Альнара! У нее голос, как у скрипки, но в прошлый раз она принесла какую-то траву, от которой у меня несварение случилось».
«Так не жри все подряд», — парировал кот.
Дверь распахнулась без стука. В деревне со стуком не принято, все равно все слышат, что кто-то идет. А если не слышат, значит, не хотели, чтобы слышали. Первой ввалилась Гретта. Арчиха была огромна, под 2 метра ростом, с широкими плечами и руками, которые могли поднять телегу с лошадью заодно. Коротко стриженные темные волосы торчали ежиком, а на левой скуле темнела старая татуировка, родовой знак. Одета она была в простую холщовую рубаху и кожаный жилет. Руки по локоть в муке. Видно, от теста оторвалась. На поясе висел здоровенный нож, но не для битвы, а чтобы капусту шинковать. Гретта была лучшей пирожницей в округе.
«Здорово, ведьма!»
Прогудела она, заполняя собой половину комнаты.
«Дело есть!»
Следом тиснулась Эста. Это была пониже, но не менее внушительная. Рыжие косы, заплетенные в 2 толстые косы, лежали на груди. А в ушах позвякивали медные серьги с волчьими клыками. Эста работала в кузнице вместе с мужем и пахла железом и углем. На щеке у нее красовалась сажа, а ладони были в мозолях. Она улыбнулась мне широко, по-доброму, и махнула рукой.
«Привет, Эльза, не выгонишь?»
И последней почти неслышно скользнула Альнара. Эльфийка в деревне была существом редким и немного неуместным. Но Альнару здесь любили. Она держала пасеку и торговала медом на ярмарке. Высокая, тонкая, как тростинка, с длинными, серебристо-русыми волосами, заплетенными в сложную косу. Огромные миндалевидные глаза цвета весенней листвы смотрели на мир с легким удивлением, будто она до сих пор не верила, что живет среди этих шумных, пахнущих потом и землей созданий. Альнара носила простое льняное платье, перетянутая плетеным поясом, и на плече у нее висела холщовая сумка, из которой торчали сухие цветы липы. «Здравствуй, Эльза», — пропела она, складывая руки на животе. «Прости, что без спросу, но Грета сказала, что к вечеру пойдет дождь, а нам до заката управиться надо». Себастьян уже терся о ноги Греты, подняв хвост трубой и оглушительно мурлыча.
«Здравствуй, здравствуй, пушистый!»
Гретта нагнулась с хрустом в пояснице и выудила из кармана жилета кусок вяленого мяса.
«На, подавись!»
Кот деликатности не проявлял, сцапал мясо и утащил под лавку, откуда тут же раздалось довольное чавканье.
«Я смотрю, порядки тут не меняются!»
усмехнулась Эста, оглядывая комнату. Взгляд ее упал на Краха.
И этот здесь. Здорово, пернатый!»
Крах важно кивнул, но с жердочки не слетел. Ждал, может, и ему перепадет. Я вытерла руки о фартук и обвела взглядом всю разношерстную компанию. «Ну, рассказывайте, с чем пришли. Только коротко, зелье стынет». Первой заговорила Гретта, почесывая широкий подбородок.
«У меня спина. Совсем замучила. Месить тесто целыми днями — не шутка. К вечеру разогнуться не могу. Сплю на животе, потому что на спине лежать огнем горит. Дай чего-нибудь. Мази там или настойки, чтоб полегче».
Я кивнула, мысленно перебирая ингредиенты. «Для Гретты нужно что-то основательное, с медвежьим жиром и корнем окопника». «Сделаем», — коротко ответила я. «Заходи завтра утром, мазь будет готова». Гретта довольно кивнула и отошла к окну, рассматривая мои травяные пучки. Эста шагнула вперед, теребя косу.
«У меня проблема с мужем», —
начала она и тут же осеклась, покосившись на Альнару. Та деликатно отвела взгляд, делая вид, что рассматривает корешки на полке. «Ну?» — подбодрила я. «Что стряслось?»
«Да ничего не стряслось», — Эста вздохнула. «Работает он, как проклятый. Целыми днями в кузнице. Приходит затемно, валится с ног. А мне... Ну, ты понимаешь, детей хочется. А он все некогда, да устал. Ты бы чего-нибудь для бодрости ему. Или чтоб разжечь немного».
Я подавила улыбку. В деревне такие вопросы решали без стеснения, но Эста все же смущалась. «Приворотная?» — уточнила я на всякий случай.
«Да нет», — вспыхнула Арчиха. «Какое приворотное? Он меня любит, я знаю. Просто устает очень. Тоник какой-нибудь мужской, чтобы сил прибавлялось».
«Поняла», — я кивнула. «Сделаю настойку на женьшине и красном корне. Будешь в чай ему по утрам капать. Неделя, и запрыгает, как молодой». Эста просияла. И даже скулы зарумянились сквозь смуглую кожу. Очередь дошла до Альнары. Эльфийка подошла ближе, и от нее повеяло медом и сухими травами. «Эльза», — начала она тихо, — «у меня просьба деликатная. Ты же знаешь, я тку. Недавно купила у заезжего торговца чудесную пряжу. Из паутины горных пауков, представляешь? Очень тонкая работа. Но беда в том, что она сыпется. Нитки рвутся, пальцы сохнут, и полотно получается с проплешинами. Может, есть какой состав, чтобы укрепить нить, но не утяжелить ее, чтобы ткать было легче?»
Я задумалась. Паучья пряжа — штука капризная. Тут нужен был особый подход.
«Надо подумать», — сказала я честно. «Оставь мне образец нити. Попробуй сделать отвар из акации с добавлением...» «Ладно, я разберусь. Зайди через 3 дня». Альнара согласно склонила голову и полезла в сумку за мотком тончайшей, почти невидимой нити. Гретта, уже изучившая все пучки у окна, обернулась и громыхнула.
«Эльза, а чего это у тебя кот мяту рассыпал? Я смотрю, половина на полу, половина на столе. Беспорядок».
Себастьян, только что доевший мясо, высунул морду из-под лавки и сделал вид, что он здесь ни при чем. «А это...» Я многозначительно посмотрела на кота. «Вопрос воспитания, но мы над этим работаем». Крах на жердочке каркнул, и мне показалось, или в его карканье прозвучало злорадство. «Ладно, девочки», — я хлопнула в ладоши, — «заказы приняты, цены как обычно. Рассчитаетесь, когда получите товар».
«Справедливо», —
кивнула Эста.
«Ну, мы пойдем, а то мужики наши там без присмотра. Не ровен час сожгут что-нибудь».
Гретта хохотнула,
и от ее смеха задребезжали склянки на полках.